Дорогие друзья, всем откульт привет! У нас, значит, есть рубрика «Общение с интересными людьми содержательными на родной школе». Мы пытаемся понять, что делать с образованием, пытаемся понять это уже несколько лет. И если по поводу того, что образование зашло в тупик как в школе, так и в вузе, есть полный консенсус, то вот по поводу выхода из тупика, тут уже, как бы, к сожалению, пока единой реки, которая куда-то течет, и все преграды на своем пути снесет, пока ее не образовалось. И мы ровно этим и занимаемся. В процессе наших разговоров мы пытаемся выточить нашу общую позицию. Но сегодня мы будем говорить про вузы. И с нами замечательный гость сегодня Николай Юрьевич Волков, профессор МГУ.
Научный сотрудник пока что.
Научный сотрудник МГУ. Ну и, наверное, подробнее, Николай, расскажете, да?
Да.
Про себя сейчас расскажете, мы будем говорить про вузы. Николай расскажет, что Николай Юрьевич расскажет, что, ну, как бы считает правильным сказать, а я буду как-то, ну, что-то комментировать, что-то переспрашивать, уточнять.
Да, я работаю на мехмате МГУ на кафедре математической теории интеллектуальных систем. Всю свою сознательную жизнь преподаю, в основном в университете, в филиале в Ташкенте. Немного преподавал в техникуме. Ну и когда я учился еще в аспирантуре, мне стало как-то видно, что уже с нашим образованием беда, и я увидел, что спасти образование невозможно изнутри. И это подтолкнуло меня идти в политику. Я вступил в КПРФ, сейчас являюсь членом ЦК КПРФ, занимаюсь выборами, но стараюсь, особенно последние годы, вот после того, как начали внедрять активно дистант, я более активно, конечно, вовлекаюсь в образовательную тематику и сразу отвечу на один из прозвучавших ваших вопросов. Я вижу ключевые действия по возрождению нашего образования. Это возврат к классическим основам. Если вы не против, я даже сразу пару слов об этом и скажу.
Так как это очень созвучно моему собственному ощущению и вообще, как бы, направленности родной школы, то прям с удовольствием послушаю.
Я вижу первую основу классического образования – это беседа учителя с учениками. То есть с этого начиналось. Сократ по садам Академии ходил с Платоном, с другими учениками, воспитал следующее поколение мыслителей, Платон воспитал Аристотеля – и так далее. Александр Македонский, который был сыном, учеником Аристотеля, это уже побочный продукт в научной династии. Ну вот,
побочный продукт занял четверть территории Земли.
Ну вот мы, занимаясь фундаментальной наукой, мы бывает смотрим вот так. Для нас фундаментальные вопросы на первом месте, а приложение к политике, бизнесу и все остальное, вот, это для тех, кто не смог... Все, что нужно сделать в науке.
Да.
Но.
Хорошая идея.
Но дело в том, что вот эта беседа должна быть искренней. Если ты общаешься с учениками не искренне, то, но на самом деле ты не учитель, это просто уже происходит имитация. То есть можно иметь звание, должность, что-то еще, зарплату. Определяется именно содержанием этого общения. И вот беда сейчас в том, что особенно в школах, деятельность учителей стандартизируют, упрощают, и многие молодые учителя уже в большей степени воспитаны как чиновники образовательной системы и пытаются их превратить в обслуживающий персонал для каких-то образовательных пособий, в том числе электронных. Вот ваши подписчики на вашем канале спрашивали, а как быть с искусственным интеллектом, нужно ли этому учить, и нужно ли этим заниматься в школе.
И внедрять, да?
В общем, это уход механизмы. В сторону от классики, а учителя есть, но нужно восстановить искренность этого общения, потому что если ученик уважает учителя, если ему с ним интересно, он хочет учиться, есть главное. Если нет, он ждет, когда закончится урок или как с этого урока сбежать. Ну и, конечно же, тут вторая проблема, которая в советское время не была полностью решена, это просто количество учителей на душу ученика. То есть, если в классе 30 человек, это совсем не тот уровень. Недаром, например, в советское время на уроках иностранного языка, который довольно тяжело дается ребятам, уменьшали группы.
Делили.
У нас в СУНЦ МГУ я учился, у нас математику в классе из 20 человек вели сразу два преподавателя. Один постарше, второй помоложе, и пока... Значит, первый рассказывает доски, второй проходит по задним рядам и опрашивает отстающих. А что ты не смотришь на доску, тебе что-то непонятно объяснить и так далее. То есть вот этот живой контакт – это основа. Угу. Вторая основа – это, конечно же, работа с книгами, работа с письменными текстами. Вокруг этого вся наша цивилизация поднялась. И раньше человек не мог передавать знания без письменных текстов. Они нужны были, чтобы передавать знания через поколения и через материки. А сейчас есть технологии, когда можно нажать кнопку, позвонить и, не умея писать и читать, просто умея говорить, передать свою информацию.
Этому скажем, можно... смысле, мы вернулись в эпоху до книгопечатания, да? Так,
вот мы начали обратный путь, потому что не так сложно обезьяну научить звонить другой обезьяне. Когда записан номер, она нажимает кнопку. Когда на экранчике появляется знакомый сородич, та обезьяна примет звонок, нажмет. Да.
Да. Говорили.
И поскольку так легко стало передавать знания, картинки, многие люди этим пользуются, и культура работы с текстами снижается.
Однозначно снижается. Она просто... Она снижается с такой скоростью, что мне порой становится страшно, вот, когда я сравниваю поколения. То есть вот это как бы... Это наблюдение
обвал
стабильное
идет прямо сейчас.
Да, да, да,
обвал
да,
идет прямо стабильное. Сейчас. Угу. И если, допустим, коротенькие рассказы Чехова назывались раньше миниатюрами, то сейчас это лонгриды для современных молодых людей.
Слово все, что какое, больше... да. Меня всегда это слово возмущало. Но придется употреблять его, потому что его уже все употребляют. Да.
Получается, что...
Длинный содержательный текст для исследования, да. Называется лонгрид.
Да, получается, что люди спокойно еще прочтут вывески на магазинах и «Мама мыла раму», а вот длинный рассказ кто-то прочтет, а у кого-то болит голова. И, ну и то же самое с косноязычием, с умением выступать. То есть вот культура работы с текстами – это вторая основа, я считаю, классического образования, и это нужно восстанавливать. Дело в том, что мне кажется, человечество как вид развилось, потому что необходимо было передавать информацию, а выучить либо систему иероглифов, либо алфавит – это довольно тяжело. То есть обучение работе с текстами занимало несколько лет, и люди на этом так натренировали свой мозг, что изобрели все, что мы имеем, включая телекоммуникации.
Хорошая идея, да.
А если люди, если бы люди сразу изобрели телекоммуникации и нажимали кнопочку на телефоне, мозг бы не тренировался. И вот сейчас я боюсь, что когда растут уже поколения, у которых он не тренируется, и которым слишком много дано и так,
да,
то многое мы можем утратить.
Какие практические решения были бы тогда хороши?
Ну, во-первых, конечно же, нужно поставить, руководить образованием людей, которые все это понимают. То есть я бы сказал, что до самых недавних пор наше государство, к сожалению, проводило политику разрушения образования. И с этим связано, безусловно, и внедрение ЕГЭ, и культ вот этих эффективных менеджеров.
Вообще культ KPI.
Да,
вот это
да.
Что, вы, неважно, что у вас происходит, вы дайте цифры, которые нас устроят.
Да, показуха, имитация.
Угу, показуха и имитация, да.
Угу. Да, и то же самое, кстати, происходит с искусственным интеллектом. Он конечно же...
Что вообще с искусственным интеллектом? Может быть, поподробнее, на всякий случай поподробнее. Дело в том, что у нас несколько экспертов выступало. Игорь Станиславович Ашманов, Андрей Масолович, еще разные люди. И вот мы каждому из них мы задаем вопрос... Ну, там, во-первых, просто самый такой, вот как бы вы его определили, что такое искусственный интеллект? Потом там спрашиваем, как связан искусственный интеллект, там, чат GPT, машинное обучение и нейросети. Мы сами вроде уже разобрались, но все равно, может быть, если вы повторите своим языком, как вы это видите, это укрепит общее понимание. Ну и вообще, грубо говоря, как искусственный интеллект, вот как он помогает или мешает, или стоит в стороне от образования, или есть возможности в эту сторону, в эту и в эту. Uh-huh. Какие есть какие-то сильные игроки на поле искусственного интеллекта, которые, например, мешают его правильному применению в школе или насаждают его там, где его не надо насаждать. Ну, в общем, как-то вот если вы про это расскажете, да, было бы здорово.
Да, во-первых, я сначала скажу о своих компетенциях. Я сам не специализируюсь на этом и не являюсь его разработчиком
да.
и теоретиком. Но я специалист по теории автоматов и теории алгоритмов.
Угу. Ну,
и я окончил и сейчас работаю на кафедре, на которой примерно половина людей искусственным интеллектом занимается. То есть я живу
да.
среди разработчиков, среди... Я, собственно, узнал, что такое нейросеть, будучи студентом в начале нулевых, когда этим занимались, я бы сказал, сотни, максимум тысячи людей в мире. А сейчас этими нейросетями миллион. Занимаются, наверное, сотни миллионов в том или ином просто. Виде.
Угу.
То есть я как раз познакомился с этим, когда это было интересно только математикам, тема, к ней интерес рос, потом рост перешел уже в 2010-е годы в стремительный,
так.
а вот последние годы он перерос в сумасшествие. Пошел информационный вал, то же самое.
Но это перенагрев, да? То есть это, скорее всего...
Безусловно, это информационные спекуляции.
Пузырь ожиданий, да?
Да-да-да, пузырь ожиданий искусственно раздутый. Я считаю, по политическим причинам он искусственно раздутый. В общем-то, давайте разделять угу. специализированный интеллект и универсальный.
Угу.
То есть давным-давно существуют спутниковые системы автоматического слежения. Существует система автопилота
в самолете,
попозже в автомобилях, да, помогают парковаться или маршрут нам Яндекс.Навигатор строит. Это все специализированные системы искусственного интеллекта. Они существовали задолго до нейросетей.
Угу.
Нейросети помогли сделать часть из этих систем, ну, рывок определенный. Прежде всего, нейросети успешно...
Это технология. Нейросеть – технология новая, да? Которая
да.
помогает искусственному интеллекту.
С одной стороны, это математическая модель вычислителя. И на базе этого, когда этот вычислитель реализован уже технологически, это технология.
Угу.
Плюс в том, что их можно самообучать, и они лучше других технологий решают задачи распознавания образов. То есть распознавание картинок, мы заходим в ВКонтакте, если кто-то выложил фотографию, где мы присутствуем, ВКонтакте подсказывает, а не вы ли это? Нас уже распознали эти самые нейросети.
Да.
Точно так же они при желании легко распознают, какую музыку мне предложить.
Угу.
Они очень нужны при прослушке. Вот, допустим, в метро мы едем. Есть службы, которые выделяют голос из потока, отделяют шумы, чтобы можно было услышать каждого. Нейросети с этим хорошо справляются.
Хорошо справляются, ага.
Да. А сейчас вот этот перегрев темы, он связан с попытками сделать на базе нейросетей универсальный искусственный интеллект, то есть интеллект по широте охвата, подобный человеческому. Ну, например, тот самый чат GPT, который может, якобы может разговаривать на любую
обо всем,
тему.
Да?
Да. Ну и здесь, по большому счету, сразу идет фальсификация и попытка представить низкокачественный продукт за высококачественный. То есть я не знаю человека, кто бы в беседе с этим искусственным интеллектом чему-то научился, или ему было бы так интересно говорить с этим...
Ну, некоторым человеком. Любопытно просто, как с Алисой
да,
разговаривать. Да,
любопытно, так, как если бы крокодил был говорящий. То есть интересно не то, что он скажет, а сам факт, что крокодил хоть что-то говорит. Точно так же и вот здесь...
А скормить, ну, можно же скормить там целый ряд текстов, чтобы он из них сделал компиляцию, как бы выбросив лишнее.
Да,
это
да.
можно, да,
вот,
вполне?
С задачей обработки и доработки информации угу. нейросети сильно
да?
хорошо справляются.
Угу.
Они могут уже сейчас отлично корректировать фотографии, улучшая внешний вид.
Mm-hmm.
Соответственно, ну вот насчет музыки идут споры. Я скептик. Моя позиция, что делать аранжировки или какие-то вариации на тему
да.
существующих мелодий,
ну,
они
да,
очень хорошо могут. Насчет того, насколько может быть хороша музыка, которую сегодня пишут нейросети, я скептик. Но есть люди, кто считает, что вполне, в конце концов, качество нашей эстрады такое. То есть люди ведь тоже, люди, они сложнее. И люди могут делать вещи, которые машина не сообразит и не сделает. Но люди и глупости могут
и
выкидывать,
глупости могут делать,
которые
да.
машина не сделает.
Если вы хотите подделать Modern Talking, то искусственный интеллект здесь вполне годится. А если вы хотите подделать Высоцкого, боюсь, что будет провал.
Но
подделать, опять же, подделать,
тут
сделать
смотри.
Вид, что ты Высоцкий, можно.
Да.
А стать новым Высоцким с новой
вот
идеей.
Тут,
да, вот это вот, вот это скорее.
Да, вопрос, да, да. То есть пародию на Высоцкого,
пародию,
получив
конечно,
его текста,
да,
они сделают
идеи,
более талантливым,
тысячу,
чем
да, да,
человек.
Да, да, тысячу песен, это я понимаю, да. Но именно вот стать новым Высоцким. То есть искусственный интеллект не может чем-то стать.
Не
Он
может.
Он действует в выпуклой оболочке, прошу прощения за наш
да.
язык, да, вершин, которые ему скормили. Он не выходит за грань.
Дело в том, что у искусственного интеллекта мышление вообще-то
всегда... Я правильно, да, понимаю?
Я с вами совершенно согласен.
Я не выражаю мнение, потому что я еще до конца не разобрался. Я так предполагаю, что так. Да?
Ну, конечно же. Да дело в том, вы поймите. Вот как только мы уходим в узкую сферу, например, как нейросети распознают изображение.
Прекрасно.
Да. Или, ну, ответ прекрасно, да. Но важно, что есть научная основа для обсуждения. Или берем какой-то класс программ, которые обрабатывают музыку. И здесь есть предмет для специалистов, для научного обсуждения.
Да, да.
Но у нас нет, извините, у нас нет такой, скажем так, специалисты по мышлению. Они есть. Так. Они есть, но их нет. То есть специалиста по мышлению можно найти среди философов.
Психологи.
Можно найти среди психологов.
У нас есть вот коллега.
Среди биологов, среди математиков.
Да.
Но оканчивая ни мехмат, ни биофак, ни психфак, ни любой факультет любого вуза мира, нигде не готовят этих людей массово. Кто-то из математиков может специализироваться на проблематике мышления. Кто-то из философов, кто-то из психологов. То есть такая вот широкая проблематика мышления, она, что называется, междисциплинарная. И здесь отсутствуют научные стандарты. То есть здесь каждый из нас выражает свое мнение, а общественное мнение навязывается средствами массовой информации и теми, кто задает тренды в социальных сетях. То есть здесь нет устоявшейся науки. То есть одно дело, когда мы с вами говорим об алгебре, есть система...
Все четко, да. Аксиом. Пришел фрик, мы сразу сказали, слушай, иди отсюда.
Да.
Да. А тут не так, да, тут может любой прийти, там придет Щедровицкий, свое мнение про мышление.
Конечно
скажет.
Же.
Придет кто-нибудь другой более.
Да, да, то есть если это
наш,
будет...
допустим, да, что это скажет, там вроде нам это вроде как даже ближе по душе, но доказать, почему это правильно, это неправильно, довольно сложно, да. Мы все пытаемся, мы вот болтаемся внутри как бы всей этой проблематики, и вот мы видим, что очень много разрушительного зла нанесли щедровитяне. Но как-то выразить это и вот доказать, объяснить, да, не получается.
Ну,
пока.
А давайте,
ну, вот как вами... вот у нас есть коллега, он пытается это сделать все-таки, но пока, так сказать, такое впечатление, что как-то вот, ну...
Мне кажется, хорошая тема для нашего обсуждения. Вот смотрите, как я... ну, для тех, кто не знает, надо напомнить, что Щедровицкий разрабатывал так называемую методологию.
Да, сегодня... методологию, то есть это надпредметное знание, как, якобы как можно, значит, делать любую науку, не включаясь в саму научную область. Никогда в жизни ничего этого не удалось нигде, но почему-то он стал чрезвычайно популярным. И как бы,
Я думаю, это было связано с кризисом гуманитарных наук в Советском Союзе. В технических науках советская наука достигла мировых высот.
Да.
И была в лидерах. В гуманитарном знании оно было подвержено идеологическому давлению.
Ну да.
Были проблемы. И на этих проблемах он вылез.
Вылез.
Его ученики сейчас активно работают в органах власти. В том числе Сергей Владимирович Кириенко. Ну, он там не был непосредственно учеником Щедровицкого-старшего, но все равно...
Ну, скажем так, он испытывает влияние этих людей и этих идей. Ну,
безусловно.
Безусловно.
И вот
насколько он там рефлексирует это влияние у себя в голове, это вопрос интересный.
Да нет, это не скрывается. Это не
нет,
скрывается.
Нет, я имею в виду, что может ли он вырасти над ними и понять, что где-то то, что они говорят, будет полной чушью.
Все-таки Щедровицкий Георгий Петрович – это профессор-мыслитель. Я с ним категорически не согласен. То есть абсолютно противоположная школа. Иной подход к знанию, но это мыслитель. А здесь политики, здесь утилитарные задачи они решают. Но что общего? Если, как вот вы правильно сказали, Щедровицкий пытался некие общие схемы поставить выше конкретики той или иной науки,
да.
Так и здесь идет то же самое, и именно эта команда управленцев продвигает эффективных менеджеров.
О, вместо директоров сутевых. Вместо директоров, знающих суть, чем они управляют. Да. То есть это вот идея, как я понимаю, вот там коренится очень многое в идее, что можно не знать предметную область, но командовать ею.
Конечно, они всегда присылают править городом человека из другого города, а регионом человека из другого региона. И, конечно же, стараются, чтобы главврач не был из медицины, а ректор не был из вуза. Якобы вот существуют какие-то абсолютно универсальные технологии управления, А на самом деле...
Их нет.
Это смотря что считать управлением.
Да, правильно. Какую задачу ставить управлению? Если управление состоит в том, чтобы в школе было все управляемо, а кто там как-нибудь не так себя ведет, того сразу выгнать, то тогда эта задача действительно решается этими людьми.
Да.
А если ставить задачу, чтобы в школе было хорошее образование, то нужно их всех выгнать.
Потому
немедленно,
что называется. Конечно же, если мы хотим, чтобы внутри системы что-то содержательное
происходило, мы затронули хорошую тему,
то нужно понять эту систему, погрузиться, и нужен человек, который городу нужен... Мэр, который любит этот город.
Идеально, чтобы он в нем вырос.
Да.
И любит
школе,
его.
Школе нужен человек, которому интересно с учениками. Руководитель такой нужен.
Да, да.
И, к счастью, когда мы с вами учились, у нас в университете это было. То есть у нас, ну, в обязательном порядке каждый заведующий кафедрой ведет учеников. То есть... Он руководит другими учеными, преподавателями, но он сам ведет ту же деятельность, что и они. Он не оторван от земли.
Да.
А когда приходят эти люди, которые знают только бухгалтерию, как деньги выводить, вот это начинается с политики, с бизнеса, а сейчас добрались до школ. То есть сейчас, тем более, когда... То есть это школа управления у методологов, она заточена на максимальную лояльность, и они видят руководителя как транслятора воли сверху вниз.
Вот, вот это я тоже замечаю. Я не на то поставлен тут, такой ответ, да? Вы с меня что-то спрашиваете, я не на то тут поставлен, да, такой ответ плохого директора.
Да.
То есть человек воспринимает себя как нанятого агента, не как командира школы,
да,
в которой должно быть все хорошо, в которой ему нужно выстроить отношения с педагогами, набрать качественных педагогов, да, которые разбираются в своем деле. Нет, он должен выслушать вот как бы транслируемую ему волю руководства, в которой не прописано качество образования никак. И дальше, соответственно, ну, в свободное от работы время он может заняться и качеством образования, в принципе. Наверное, не возбраняется. Но, опять же, да, не возбраняется, покуда остается в общей канве. То есть, если, например, он скажет, что... Для качества образования мне нужно свернуть все эти профили нафиг и сейчас сделать один нормальный класс. У нас в школе преподавателей и учителей хватает ровно на один нормальный класс. У нас нет никаких учителей для профилей. Скажет это правду, да, это в лицо наверх. Завтра он не директор. Вместо него садится человек, который говорит, да-да-да, у нас все профили есть. И еще и Владимир Владимирович ухвалится об этом потом. Что-нибудь такое.
Да.
Да, что у нас все профили. Какие профили, да? Там учителя за 3 версты, за 35 верст нет. Не по одному предмету, да, может быть, а профили все заведены. И вот это как бы, вот это формальное отношение, его, вот точности я согласен, его надо как бы как-то свернуть. Вопрос, как это сделать? То есть, один из ответов, что нужно все время давать вот эти вот интервью, вот такие, да, и вам, и мне, и всем нам. Все время нужно как бы эту сферу прокачивать, вот, вот эту область, да, как называется?
Ну, смотрите,
владеть над умами надо, да, чтобы, да, да. Чтобы все как бы с этим соглашались, и тогда, может быть, и управленцы как скажут, ну ладно, мы сдаемся, что-то у нас, как бы, мы видим, что есть очень большой на это спрос, чтобы все было по-человечески.
Есть болезнь.
Да, диагноз
и
поставлен.
И нужно, чтобы все признали диагноз, потому что пока что,
да.
Ведь вы поймите...
Правильно. Ставим диагноз, однозначно вот, понятен диагноз.
Угу. Допустим, как лечить теперь? Ситуация, она... Да тут... С диагнозом еще тоже надо уточнять. Вот наша коммунистическая партия. В 2007 году товарищ Смолин Олег Николаевич, Мельников Иванович, другие профессионалы разработали...
Мельников тоже профессор МГУ, как я понимаю.
Да-да-да. Разработали программу образования для всех. Вносили как законопроект в виде закона. Там и те проблемы, которые были присущи на 2007-2010 год, абсолютно точно там охвачены. Недофинансирование школ,
да.
То, что необходимо, поддержка прежде всего сельских школ, их восстановление сети сельских школ, все вопросы, связанные со статусом учителя, с зарплатой, с возвратом, с отменой ЕГЭ, с возвратом классическим экзаменам.
Выпускных экзаменов.
Да, все это есть, но ведь с тех пор уже прошло больше 10 лет.
С 2007-го? 17 лет.
С 2007-го 17. Ну вот переломным моментом стал дистант. То есть пандемия, стало поводом для тех людей, кто видит образование технократически, для них пандемия стала поводом попытаться и в сфере общественно-политической, и в сфере чисто денежной сэкономить на учителях. То есть они создали впечатление, что проще и дешевле.
Включить экран везде и все.
Да, включить экран. И Москва уже вся, фактически в Москве-то все школы с электронными досками. Я так понимаю, учителю требуется значительная воля, чтобы вести урок, а не просто показывать электронную доску.
Совершенно верно.
И
это не только воля. Если вы участвуете во всяких там мэш-рэш и используете материалы, вам доплачивают достаточно большие деньги, даже по московским меркам.
Вот.
То есть здесь еще и, как это, еще и вредительство имеет место быть. Просто вредительство прямое.
Да, то есть система строится так, чтобы учитель, переживающий за процесс и за качество, в ней не прижился,
ушел из нее, да.
Плюнул, ушел.
Да.
А чтобы выдрессировать середнячков, которые будут вот
нажимать
по нотам...
Нажимать на кнопки и писать отчеты.
Да, нажимать на кнопки и писать отчеты. Пандемия здесь позволила им сделать большой шаг вперед. А для нас это послужило... толчком, чтобы осознать, насколько на новый уровень вышли проблемы.
Да, и между прочим, пандемия разбудила достаточно большой процент родителей.
Если к сожалению, до этого вообще как недостаточно бы большой.
Ну да, пока недостаточно большой, чтобы изменения пошли уже необратимые, чтобы просто они не смогли остановиться. Но он, как бы он, вот эта пандемия, она высветила, что через экран большинство школьников не умеет учиться. Совсем не умеет.
Да, то есть это заставило сознательных родителей
и,
самим заниматься с ребенком и увидеть, как только они погрузились и перестали слепо доверять школе, и сравнили с тем, как учили их. Даже, даже в 90-е нулевые, как учили родители и как учат сейчас, умные родители схватились за голову и начали беспокоиться, и начали поднимать свой голос. И поэтому... В общем-то, поэтому нас с вами стало слышно,
ну,
да?
Ну да, 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 да. Даже я бы уточнил, не то, что как бы через экран, я не стопроцентный противник цифры, у меня самого канала есть в интернете. Я имею в виду следующее, что стало очевидно, что базовый учебный процесс не заменяется на экран. В качестве дополнения вполне можно вечером, конечно, участвовать
скажу,
и в вебинарах,
да.
И в чем угодно. Есть очень хорошие вебинары, но если нет вот этой вот базовой школьной, да, подготовки, то большинство населения будет полностью безграмотным и не способным в том числе к освоению интернет-прекрасных продуктов.
Нет, здесь главное вот что, что знания передавать через технологические средства можно, а мотивацию нельзя.
Да, мотивацию
и
нельзя.
Вот взрослый человек со сформированной мотивацией может через вебинары учиться или второе, третье образование получить онлайн, это возможно. Но первое образование, когда формируется личность, когда она социализуется, здесь живой контакт с учителем.
Да, да.
И качество учителя – это ключевой момент. Вот не зря же эти научные династии, да? Не случайно Платон оказался учеником Сократа, а Аристотель – Платона. Так и у нас это в университете вот было и все еще есть, но беда в том, вот, кстати, кто-то из ваших подписчиков задавал вопрос, а что вы сделаете, если вам студент сдаст реферат, написанный этой нейросетью? У меня ответ простой и парадоксальный. Мои студенты не пишут рефераты. Мои студенты, все, над кем я беру научное руководство, решают научные задачи, ответ на которые человечеству и мне неизвестен. И это относится не только к нашим студентам Мехмата МГУ, это относится и к нашим ребятам в Ташкенте, у которых намного слабее уровень после школы. Но если я владею своей тематикой, я могу в своей научной теме выделить простые кусочки, простые камешки, которые ребята начинают двигать и доказывать что-то новое. И тот, кто за несколько лет обучения хоть каплю открыл нового, он, безусловно, получает 5. Кто не открыл, но старался – 4. Кто хотя бы занимался – 3. Но ребята решают новые проблемы. Зачем мне рефераты? Он, если человек захочет купить корочку диплома, он пойдет в липовый вуз, напишет для видимости реферат, и ему что за него поставят. То есть... Как раз таки то, что нейросети пишут рефераты, это показывает то место, где в нашей старой системе образования была имитация. Когда учителю было лень заниматься с учениками нормально, когда он не верил, что они что-то сделают толковое, он говорил, ну напишите реферат. И вот как раз то, что нейросеть первая освоила фальсификацию
рефератов. Да. Ну, просто стало проще обманывать. И все. Раньше обманывали как? Списывали у друзей. Ну, или там задачу искали в интернете, когда появился интернет. Он там, Света, долго-долго делилась остатком там два числа друг на друга, чтобы освоить алгоритм Евклида, да, последовательный. Деление с остатком. Вот. И, значит, она там гордо выписала, говорит, папа, смотри, у них там наибольший общий делитель, типа 4072, они вот такие были. Вот. А в это время, значит, ее одноклассники нашли просто в интернете эту задачу и нашли ответ. Я говорю, ну, ей было очень обидно. Я говорю, ну, что тебе обидно, что ты рукой почувствовала, что такое алгоритм Евклида, а они с этим не познакомились? И это тебе обидно? Так не обижайся. Ты должна за них обижаться. Это тебе должно быть обидно, что твои одноклассники... В то время как ты сидела с ручкой в руке и умнела, они просто взяли и списали. За них должно быть обидно, не за тебя. За тебя должно быть, как бы, что называется, гордость испытываю, что сама это сделала. И здесь как бы просто, ну, в этом плане, ну, все эти искусственные интеллекты, чаты GPT, там, нейросетки, ну, они упростили списывание, но они суть не изменили этого явления, что человек, который списывает, совершает обман. А вот то, что там Игорь Римаренко, например, в педвузе своем сказал, ну и ладно, раз, значит, они все списывают, мы это узаконим, чтобы их совесть не мучила. Вот это я считаю ошибкой. То есть, как бы, ну, мы видим, что это явление, хоть и негативное, распространилось, так давайте его узаконим, говорит он. Нет, я не согласен, вот я бы с ним подискутировал.
Вот Мехмат в нашем отечественном образовании флагман. Но что происходит? Мы же стоим и правильно делаем, что стоим на классической лекционной системе.
Да.
Раньше студенты писали лекции, сейчас пишут 1-2 с потока, остальные копируют. А в принципе где-то и пишут на видео пишут преподавателя. Я, кстати, не против всех этих форм. Мне все равно, мои студенты записали меня на видео и смотрят, законспектировали все, или один законспектировал, другие отсерили. Но на экзамене происходит личная беседа, и ты разбираешься, что он может ответить в живом диалоге. А ведь, к сожалению, когда преподаватели формально подходят к экзаменам, большинство студентов занимаются заучиванием параграфов. Или есть люди с хорошей памятью тратят свои силы на то, что вот они длинные доказательства учат, а измени вначале одно условие, один пунктик, и оно все летит в никуда.
Не идут к пониманию, да. Тут дополнительные вопросы должны быть. То есть здесь устный экзамен ответ дает. Хорошо, добросовестно проведен, но устный экзамен. И здесь как бы вот всегда мне возражают, это же коррупция, устный экзамен, это коррупция. Я говорю, поставьте камеры. У нас технический сейчас век технических устройств. Боитесь коррупции, на каждом устном экзамене ставьте камеры.
Коррупция – это слишком громко. Так, там... Реально устный экзамен – это субъективность в оценивании. Когда человек оценит, есть какая-то доля субъективности.
Ну, это в любом случае всегда, в любом содержательном процессе она есть.
Да.
Вот без содержательного подделывания, конечно, нет.
Конечно.
Это вот к тому, как вернуть, да, что нужно самого себя убедить в том, что некоторые форматы, которые могут быть коррупционно-генными, все равно возвращаются. На самом деле… Я извиняюсь, но все эти профили – это сплошная коррупция. Кого куда возьмут. Там, ну, то есть это очень, очень непрозрачно во многих местах. Да. И поэтому как бы они сами ее развели в одном месте, а в другом, значит, не пускают. Очень, очень странно.
Да нет, это имитация. Я вот так вижу, смотрите. Представим себе, с одной стороны, два хороших студента.
Да.
У двух хороших научных руководителей делают дипломы исследовательские.
Да.
Они совершенно разные. То есть я одни вещи требую с учеников, а мой коллега
другие.
И у каждого получается своя траектория. Да. Если они становятся учеными, у каждого свой путь в науке.
Индивидуальные траектории, можно сказать, вы хотели индивидуальные траектории, получаете вот.
Так они должны быть, таким начиная образом. С аспирантуры. То есть человек должен школу пройти в потоке, основы заложить, до пятого курса в потоке, а в аспирантуре уже, когда он идет к творчеству, когда он...
Ну, на старших курсах есть спецкурсы для уже индивидуальной траектории, пожалуйста.
Но спецкурсы,
как бы, это уже поздно. Это уже когда он начал заниматься, это уже достаточно на позднем моменте, может, 20 лет.
Так вот, а будут ли, если эти оба ученика продвигают науку, работая со своими учителями по разным критериям и по-разному ведут свое исследование, будет ли у них тревога или обвинение в коррупции друг друга или там своих учителей? Нет, конечно.
Да нет, это все выдумки.
А возникает это когда? Возникает, когда мы стремимся не столько к знаниям, сколько к корочке. Вот люди хотят диплом. И тут страх. А вдруг вот мой учится на диплом, а тот на халяву получит. А вдруг того
как
примут,
со Светой, да, она решила задачу, они списали задачу.
Да, то есть вот здесь идет образование, тесно связано с экономикой и другими сферами жизни. Ведь кто-то учится для себя, а кто-то учится, чтобы получить бумагу, корочку с печатью. И вот получается сейчас обесценивание образования происходит, дипломы покупаются, и это тоже взаимосвязанные процессы. То есть в те времена, когда не было столько вузов, где можно было, как говорится, на халяву получить образование или под видом платного образования купить корочку, когда этого не было, то ведь и больше в той системе больше внимания обращалось, намного больше, на содержательную часть обучения.
Да.
А когда у людей изначально формальная цель, и когда родитель думает, что главное, чтобы он диплом получил, да, диплом, а учишься, не все. Учишься, сам ученик этой мыслью проникается. И вот опираясь на это, нам вводят эту формалистику. Потому что если цель формальности в дипломе, то и методы начинают востребовать более формальные, да, вот давайте тесты. А ведь эта тестовая система, она вообще убивает. То есть тестовая система, она где применима? Где не нужно понимание. Сдаем мы на права автомобиль водить. Ну, какая разница
рутинные,
там почему?
Рутинные нужны, там да. Нужно обучиться рутинным действиям. Но математики иногда тесты могут помочь, если они с огромным количеством, ну вот как вот власовские вот эти идеи профессора Власова из Иркутска, чем заменить ЕГЭ, там, переходные экзамены из класса в класс, человек нажимает, значит, на компьютере кнопку «Поехали», ему выбрасывают задачу за задачей, задачу за задачей, задачу за задачей, очень много задач из курса этого класса, из программы этого класса. И он их пытается нарешивать, ну и как бы, и он получает, ну, то есть это, по крайней мере, ну, это как минимальное, в математике это работает как некоторое минимальное требование, ну, а в гуманитарных, наверное, вовсе не работает.
Да и с математикой, понимаете, здесь такие задачи проверят быстроту мышления, быстроту и уверенность мышления.
Ну, какие-то очень базовые вещи, да, что вот он
но
понимает, как скобки раскрывать,
люди,
понимает то-то, понимает,
есть
как решать.
Люди и крупный процент людей глубокомысленных, вдумчивых,
да,
но
медленных, да.
И они этот тест завалят, а...
Сдадут не очень хорошо, да, то есть нет, только его водить нельзя, можно что-то все равно в дополнение нужно.
А дело в том, что в целом...
Экзамены переводные, конечно.
Вот этот типаж людей глубокомысленных, но медленных, и как бы погруженных в себя, он вряд ли вообще когда-то будет отличником. Он, может быть, и будет этот типаж скорее хорошистом, даже если он умен. Но процент крупных ученых среди них, процент тех, кто проник в суть вещей, глубоко разобрался, новое направление открылось, среди них довольно высокий. И нам их нельзя выкидывать. То есть вообще система образования должна быть такой, чтобы люди с разными типажами, то есть нам нужны и люди, которые...
Быстро смекнут, да?
Быстро. И люди, которые медленно, но глубоко. То есть, поэтому здесь вообще
хорошо.
Система образования должна быть многоплановой. Многоплановой.
Так, а вот, значит, практические шаги, опять же, вот если я все время как бы приземляю на практические шаги, да, то есть мы вот эти слова произнесли, допустим, с нами согласны большинство профессоров, большинство учителей там с нами согласны, да? И вот представим на секунду, что пришел кто-нибудь из власти, тот же Сергей Владиленович или Михаил Владимирович Мишустин, да, и говорят, ну хорошо, ну делать-то что? Как это самое, вот, ну наговорили вы тут уже, куча всего наговорили, да, а делать-то что? Вот мы можем там принять какие-то решения, какие вы решения нам советуете принять? Вот мы сейчас как бы, наша следующая цель это выработка решений, хотя бы по школе, но по вузу бы желательно тоже.
Нет, ну вот давайте на стыке, ключевая проблема ЕГЭ. Поэтапная отмена ЕГЭ. Понятно, что поэтапная, потому что она укоренилась. Но сегодня только несколько вузов имеют право один экзамен свой проводить вместо ЕГЭ.
То есть отмена ЕГЭ как безальтернативного приема в вузы. Вот так, да? То есть ЕГЭ пусть остается некоторое время, какие-то вузы захотят использовать, какие-то не захотят. Но...
Я бы сделал так. Вот есть несколько лучших вузов,
да.
Кто принимает не только по ЕГЭ.
Да, уже сейчас есть.
Для этих вузов я бы ввел полностью, как раньше было, систему вступительных экзаменов, и из этих вузов ЕГЭ бы убрал. А ряд других вузов, несколько десятков следующих крепких вузов, разрешить им один экзамен принимать самим. То есть, как сегодня МГУ из ПБГУ принимает 3 ЕГЭ, один свой экзамен. Угу. На эту систему перевести 30 или 50 других лучших вузов страны, а в первых вузах, в принципе, ЕГЭ убрать, заменив на традиционные экзамены.
А вузы согласятся?
Это будет борьба внутри этих вузов.
То есть, если бы вузы, ну, как бы тут вопрос, да, потому что они могут тоже привыкнуть к этой халяве.
Ваше поколение преподавателей согласится. Угу. Те, кто учился в советской школе, конечно, согласятся. Не согласятся те, кто младше меня, не согласятся те, кто поступили по ЕГЭ. И потом оказалось, как удобно. Извините, нас припрягают принимать вступительные экзамены. И сейчас нам нужно во время этой фактически обязаловки просто проверить работы. А раньше нужно было организовать весь процесс, отследить, как экзамен идет и так далее. Это же все сложнее. То есть это больше работы для преподавателей. Но это и логично. Чтобы сделать работу лучше, приходится...
Ну, то есть в кооперации с вузами, этими лучшими, сесть и сказать, ну, в принципе, вот самые лучшие вузы, они же и так не страдают. То есть мне кажется, что проблема...
Как не страдают?
Страдают?
Страдают. МГУ не страдал до тех пор, пока отличных учеников нашего уровня, абитуриентов, хватало только на МГУ.
Ну, сейчас просто много разных вузов, да, появилось?
Не в этом дело.
Учеников Вышка, того уровня... Физтех,
да, они были всегда... Ну что, когда физтех был плохим вузом? Всегда он был отличным. Не в этом дело. А дело в том, что уровень школы просел настолько...
Что на всех не хватает.
Просто не на... Да даже на один мехмат. 400 ребят того уровня, которых набирали на мой поток или на ваш поток, сегодня со всей страны не наберешь. Уровень школы пошел ниже.
Сегодня на мехмат все-таки не идут, потому что идут вот в эти вот первые.
Ну, допустим, но дело не в этом, им не хватит.
Мехмат не занимается пиаром никак вообще, от слова
да,
совсем.
Да, да, это есть, еще.
В этом
но
проблема.
В плане-то математики мы по-прежнему в лидерах. Да, здесь вот у нас такой перекос, к сожалению, мы немножко погружены в себя, а информационную кампанию надо вести, надо говорить с обществом.
Но на мехмат сейчас и так есть ДВИ. Так?
Есть.
Ага.
Так это позволяет нам поддерживать уровень.
Да. Угу.
Ну, как, скажем так, позволяло, еще раз, позволяло, пока в стране было 400 абитуриентов под ту планку, под которую мы набирали. Сейчас их нет 400, мы вынуждены снижать планку, и сохранение экзаменов, первая беда, что мы эти 4 экзамена не проводим, проводим один. Вторая беда, мы и то его проводим в дистанте, потому что руководители боятся, что его провести вживую, люди получают двоек, и у нас будет недобор.
Да, но мы с этим недобором как бы смиримся, да, по первой плане, потому что, ну, понятно, что первые годы не будет увеличенного конкурса, если экзамены изменятся, правильно?
У нас, я все-таки считаю, что ситуация в образовании катастрофа, и если у нас сегодня ребята, которые приходят после школы, в принципе, не тянут эту мехматскую программу 2/3.
Да, то.
Ну, у нас...
Сокращать?
Да нет.
Набор или нет?
Я предлагаю сделать один поток со старыми критериями, явно его выделить, а на двух других потоках снизить планку, переработать программу.
А.
Какой смысл? У нас есть курс, извините, теории дискретных функций, где мы два раздела логики проходим, и потом теорию автоматов за семестр. Раньше это можно было сделать... Для советских студентов наверняка это вообще нормально было. Тогда этого курса не было, но они такой объем могли усваивать. Они много учились и мало работали. Современный студент, он все равно работает, плюс все его отвлекает. Можно сказать, что это они такие плохие, это неправильно. Я считаю, мы здесь должны пойти навстречу студентам, учесть, что они реально могут, и не имитировать, не делать вид, что мы вот их кое-как выучили. Мы можем выучить первому разделу, второму, значит, третий раздел давайте перенесем в какой-то другой курс, сократим программу, но хотя бы двум третям научим по-честному.
Но это, значит, это как бы уже про программу. Про программу я, кстати, согласен, что надо ее привести в соответствие с тем, что на самом деле знают дети. Потому что когда я
что
читаю,
могут освоить.
Функциональный там, анализ написан в программе любого нашего регионального вуза, потом приходишь и начинаешь спрашивать.
Это имитация.
Полная. То есть там как бы просто такой метрика, никто не даст определения. Вот, ну, вообще, что это такое? Вот метрика на множестве. И получается, что, ну, да, профессор приходит, он начитывает это, там, как-то сдает, потому что на него давят, чтобы все прошли дальше. То есть здесь тогда еще одна беда, Это что трудно выгнать в сегодняшней вот этой капиталистической реальности, уж буду на вашу мельницу немножко лить воду, что еще одна беда, что нельзя выгнать студента, который не учится. Потому что он же деньги приносит, как правило, он этот самый, он же там этот все, платные места, потом да. Квоты понизит, если сейчас выгнать. Ну, то есть начнутся какие-то последствия, и вот это, наверное, тоже надо раскрутить обратно.
А я вот что
надо, надо сделать конкретно, вот какие вузы мы считаем основными. В них все места бесплатные, вот, вот они.
Да,
вот.
Так тут... Я вообще считаю, что целый ряд вузов, продающих дипломы, нужно закрывать. Они убивают статус диплома. То есть легализованная коррупция, с ней бороться надо. Но все-таки это очень важная кампания по закрытию лжевузов. Но ее нужно провести, когда в министерстве будут люди от образования, а не чиновники от
технократов. Любой формальный KPI, любой лжевуз пройдет тут же лучше, чем
настоящий. Вот поэтому вначале нужно решить эту проблему. И, конечно же, у них же задача адаптироваться под KPI, а не учиться.
Да. Но то есть мы возвращаемся все равно к проблеме управленцев сейчас. Что пока есть парадигма на эффективных менеджеров, мы не можем ждать никаких улучшений, да. Все будет по кругу.
И ходить, нам нужно будет по кругу на ходить. Каждом уровне, смотрите, начиная от заведующего кафедрой, декана, ректора.
Все сутевые должны быть.
Чиновники в министерстве, от инспектора и этого... продвигать людей, знающих предмет,
да.
И любящих преподавание. И
на это должно быть поставлено совершенно четкое направление. Это, грубо говоря, в обращении президента должно быть сказано.
Да,
по сути.
Вот нам надо в общественном мнении сформировать такую мысль, что если человек работает в сфере образования и этой сферы не знает, он некомпетентен, профнепригоден.
Работает, да, он все. Отлично, значит, согласились полностью. Значит, первое вот это вот. Второе. Мы согласились с тем, что учебный процесс должен быть классическим, включающим устные беседы, устные экзамены.
Да.
Вот. И здесь, ну, здесь опять же, интересно, что здесь надо делать формально, потому что фактически ты сейчас можешь провести устный экзамен, ну, там, на физтехе они, безусловно, есть.
Не только.
Нужно как бы понять, что препятствует сейчас этому, если этого слишком мало. Нерадивость, да? Зачем я буду проводить? Я сейчас тест проведу, да, думаю. То есть это как бы... Мы возвращаемся тогда к проблеме кадров.
Я бы две вещи поставил. С одной стороны, система стимулирует и поощряет формальный подход,
да.
К делу.
Это убрать. Стимуляцию формального
надо
убрать.
С другой стороны, у нас продолжается, и это та проблематика, которая наша коммунистическая партия отлично отработана, у нас продолжается жуткое недофинансирование школ,
да,
и вузов.
Да, конечно, конечно.
Особенно в части зарплат. То есть, простите, построить новое здание, чтобы
именно
построят,
в части зарплат.
Новую
именно
библиотеку фундаментальную построят, а зарплаты...
Да, да. Здесь просто, ну как бы здесь даже не знаю,
то
просто
есть...
каждый день это нужно повторять и все. Все время это повторяем. И все время как бы как вот уж со сковородки, да, как-то вертится.
Ну,
также пытаются уйти от решения самого главного вопроса все,
ну,
да?
Правильную вещь он сказал. Он сказал, что надо заместителям директора по воспитательной работе на пятерку поднять. А почему не поднять на пятерку всем учителям? Я посчитал, сколько это стоит.
Это плевок в душу.
Но если поднять на пятерку всем учителям, извините, учитель в Дагестане такое спасибо скажет, он, может быть, всего 10 получает, а кто-то 15, понимаете?
На самом деле там... Без федерального минимума порядка 50 тысяч в месяц мы ничего вообще никуда не пойдем. Есть одна проблема.
Минимум эти есть в виде имитации, они не выполняются, к сожалению.
Нет, федерального, значит, из федерального бюджета. У нас сейчас бюджетное финансирование школ – это финансирование регионов и даже муниципалитетов, где, естественно, нет никаких денег. То есть можно сколько угодно сообщать, что все хорошо, а по факту там просто ничего нет.
Угу.
И в этом суть... Там вот этой самого главного вопроса, который КПРФ всегда поднимал, все разумные люди всегда поднимали самый главный вопрос. Если вы не кормите человека, он умирает.
Ну,
он уходит из школы, он меняет профессию. Или из вуза то же самое.
Тут ситуация такая, прокормиться физически, выжить можно, но этого недостаточно для поддержания социального статуса.
Ну, опять же,
если
не
человек
везде,
понимает.
Даже это не везде.
Да.
На самом деле полный бардак в школах, вот я могу сказать, полный бардак. То есть совершенно разные от региона к региону, но как бы у нас нет единого образовательного пространства ни в каком смысле слова.
Угу.
У нас полностью развалена связь программ, там, экзаменов в ГОСов и методичек, и всего на свете, и учебников. У нас этим не занимается никто, у нас не занимаются проблем зарплат. Это все должно быть федерализировано. Но вот это по школам. А по вузам, ну, по вузам, как бы, зарплатная проблема, безусловно, тоже существует.
Абсолютно она существует.
И такие преподаватели, о которых мы сейчас говорим, вот такие добросовестные, да, которые хотят вот всю душу отдавать, они должны, ну, как бы, они должны, естественно, эта профессия должна быть нормально оплачиваемой.
Все понятно, мое поколение понятно, преподавателей, да, все мои вот ровесники с мехмата, кто преподает, для них это одна из двух работ.
Ну да.
То есть человек.
Естественно.
И для меня также получается, вот, ну, у меня это просто политика, у кого-то коммерция, у кого-то банки, технологии и так далее.
И репетиторство. В школе.
Да.
И это, конечно, это то, что, ну, как бы то, ну, что по сути надо донести до власть придержащих, что это совершенно невыгодная государству ситуация.
А
абсолютно.
Давайте,
она, как бы, она разрушающая для государства.
Тревожную мысль скажу. Вы правильно сказали, что единого образовательного пространства
нету.
Нет, и никто не занимается. А я боюсь, что займутся сейчас методологи. Они сделают единое, но абсолютно стандартизованное.
Абсолютно формальное, да?
Да. По чиновничьему образцу, чтобы, значит, эту электронную доску включали и будут ссылаться на искусственный интеллект. И под его, якобы он там какие-то критерии разработал, вот сегодня прочел, где-то ставят эксперимент в каком-то вузе, чтобы преподавателей вуза оценила программа искусственного интеллекта, как они преподают. Но это просто глумление над здравым смыслом.
Да, полное.
Но это происходит.
Это просто издевательство над людьми. Вообще, в целом, как я понимаю, ну, там я, так сказать, с Игорем Станиславовичем мы это вроде как чуть-чуть затронули. То есть у нас есть два направления, как бы партия за людей и партия за технологии. И вот эта партия за технологии, она сейчас на коне. И она, в общем, на самом деле выводит людей на обочину, превращает их там в ненужных алкашей. Но для развития страны нужно полностью переосмыслить все. То есть нужно поставить во главу партию за людей. Конечно. То есть движение за людей, что мы делаем все, чтобы люди у нас развивались. Именно живой учитель будет развиваться, возможно, через цифровые ресурсы развиваться. Но не искусственный интеллект будет оценивать живого учителя, а учитель будет говорить, нужен ли ему искусственный интеллект в его работе. Наоборот, да? Если где-то нужен, пожалуйста.
Конечно.
И, конечно, в этом смысле вот этого вот самого главного человека мы трогать не должны, а вот промежуточное звено между, значит, между учителем и президентом, называемое департамент образования, вот их можно полностью оптимизировать с помощью искусственного интеллекта. Просто под нож.
Это тоже не получится. Не получится. Нужно просто, нужно, чтобы управленческий труд... Да, часть работы можно,
ну,
часть работы.
Раз в 20, как в 30-м году. Было 8 тысяч сотрудников, когда весь этот бардак развели с педологией и так далее. А потом раз из 400 стало, потому что несколько указов наркомпроса. Ну вот наш президент не очень решительный, в отличие от Иосифа Виссарионовича. А тут нужны решительные действия. То есть, ну, как бы категорически. Потому что сейчас эта публика, она на коне. Ее никто не проверяет, ее никто не контролирует, зато она может кошмарить кого угодно. А нужно полностью перевернуть карту и доску, ну, как говорится.
Ничья. Шахмат. Дело в том, что президент в его последнем послании Федеральному собранию заявил о поддержке партии технологий. Он это в первую очередь спроецировал на медицину, но он сказал, что во всех сферах жизни у нас будут централизованные платформы, именно цифровые, централизованные базы данных, развитие искусственного интеллекта. Он все это заявил. И здесь нужно обратное влияние. Нужно, чтобы кроме Сергея Владиленовича заходили в кабинет высшего руководителя люди от партии людей и поясняли. Потому что с точки зрения классового подхода есть высшие и низшие классы, и роботы не будут управлять. При помощи роботов будут высшие классы более жестко управлять низшими, оставляясь анонимными, списывая свои ошибки на абстрактный искусственный интеллект. Не признается, что я ошибку совершил, человек, что я не ту задачу роботу поставил или искусственный интеллект неправильно настроил.
Пока Путин играет в это, нам остается только ждать, пока от этих платформ все начнут лезть на стену, и в народе будет сильнейшее возмущение везде, во всех слоях. И тогда еще раз повторить все, что мы сегодня сказали. Потому что если, значит, у нас президент полностью увлечен партией технологий, а не партией людей, то тут уж как бы мы можем только об этом говорить, и все. Но, тем не менее, время играет за нас, потому что в дистант, например, все думали, что вот теперь учителя не будут нужны, мы технологии разработали, да, а потом все требовали, верните нас в нормальную школу, верните нас в нормальную школу, да. Я помню, мы дома разговаривали, что с женой, с детьми, что слушайте, вот смотрите, раньше дети говорили, не хочу я в школу, а теперь дети говорят, я хочу в школу, да. То есть хотя бы в этом плюс был, да, как не было несчастья, не было счастья, да несчастье помогло, да. Uh-huh. И если сейчас президент хочет вот напрочь наиграться в эту технологию, он в нее наиграется так, что от нее всех будет просто рвать. И вот тогда, значит, тогда, наверное, к нам и прислушаются. Я просто не вижу, я сейчас не очень понимаю, что делать, если он это объявил как нашу главную стратегию развития.
А тут,
не очень понятно. Но, видимо, вот записывать нам, интервью, вот что делать, да?
Нам надо продержаться, чтобы к моменту, когда тот поворот, о котором вы говорите, состоится, я согласен, он состоится, чтобы к этому моменту у нас осталось достаточное число образованных кадров, условно говоря, если каждый, вот чем занималась советская власть вначале, ликбезы, да?
Ликбезы.
И людей образованных добровольно, принудительно заставляли вести занятия, чтобы
научить соседа
читать, писать. И вот сейчас, когда мы с вами одержим победу, и захотим в каждую школу дать нормального учителя, нормального, который знает что-то и переживает за дело, нам придется часть людей подвинуть, кто, к сожалению, этой системой развращен, кто привык только по стандартам Мэш и Рэш работать. Когда мы их подвинем, у нас снова...
Хлынут нормальные люди, которых вообще-то земля русская рожает миллионами вот, каждый год. Да.
Нет, а это не просто. Их воспитала советская школа, постсоветская. И вот даже нынешняя школа, какой-то небольшой процент таких людей воспитывает, но, к сожалению, небольшой. И нам их нужно будет просто мобилизовать,
репетиторы
и попросить.
Репетиторы вернутся в нормальную систему, естественно.
Вернутся,
многие,
но некоторые вернутся. Бытие определяет сознание. Я вот честно, уже... было время,
Есть те, которые вернутся, да.
Ну, есть, конечно. Я ни за какие деньги сейчас, не бедствую, скажем так, ни за какие деньги репетитором не пойду, потому что намного интереснее работать с группой.
Конечно. Эффективнее.
Да.
Ты не одному объясняешь, а ты объясняешь всем сразу.
И они друг с другом обмениваются, идет самообучение.
Вот. Классная урочная система, лекционная система – это то, что доктор прописал навсегда, на века. И никто не волен, значит, никто не смеет это трогать и разрушать. А последние 30 лет ровно этим все и занимаются, как бы ее куда-нибудь демонтировать, как бы ее снести, как бы это все снести. Ну, не выйдет у них снести, но, может быть, еще нам придется, да, некоторое время каких-то бессмысленных экспериментов придется терпеть. Но когда-нибудь, наверное, это все станет ясно.
Да, станет ясно. Главное, чтобы хватило образованных людей на то число, сколько нужно стране учителей, вот в момент низшей точки,
когда она ее пройдет. Ну, да. Ну, в общем, не знаю даже. Будем, наверное, оптимистами, потому что, ну, не пессимистами же быть. Да? Вот. Спасибо огромное. Николай, что-нибудь еще добавить хотите? Такое, что я не задел какие-нибудь темы. То есть мы сейчас нарисовали схему, как должно быть устроено нормальное образование на всех уровнях. По сути, вот эта схема с высоты птичьего полета. Вся реализация, она должна начинаться с осознания того, что это единственная работающая схема в области массового образования.
Ключевое слово – это ответственность. И вот действительно, вы об этом уже сегодня говорили, чтобы каждый руководитель отвечал за качество процесса внизу.
Да.
Не за формальные цифры,
за то, что происходит.
За качество. И как только мы начнем воспитывать и поощрять таких руководителей, оздоровление пойдет. Потому что есть ведь примеры вузов, школ, кафедр, которые сохранили образование в самые тяжелые времена.
Есть и сейчас хорошие.
Да,
То есть надо что? Надо сейчас сделать так, чтобы их не стали... Вот по этим лекалам оценивать опять технократы. Да. Понятно, да? То есть сейчас надо их как-то спасти. Я говорю, но вот самый простой способ их спасти – это полностью демонтировать депобры. Тогда они сами всплывут, они сами будут работать нормально, и будет видно, где хороший процесс, а где плохой. Угу. Вот, и здесь как бы, все-таки без какого-то вот революционного действия, наверное, обойтись будет сложно. Ну, или, может быть, как бы будет какое-то временное решение, что депобры не имеют права ни при каких условиях ничего запрашивать у школ. Сами должны там где-то писать эти отчеты. Тем более они все подделывают. Я знаю, как это происходит. Школа там отвечает на... Ну, я просто объездил очень много школ, там несколько сотен. Вот. И со многими директорами говорил. В основном это анонимное, естественно, обращение ко мне, потому что иначе их... Вот. И, соответственно, вот типичная ситуация, что директор пишет отчет по школе, который с него требует по всем пунктам. В департаменте все это зачеркивают, пишут все цифры, которые угодно видеть власть придержащим, и заменяют. Так вот, надо первую стадию вообще ликвидировать, не надо тогда. Если они хотят все на свете поделать, пусть поделывают сами, без школ. А школы работают. Пусть кто умеет, тот пусть работает. Кто не умеет, к сожалению, работать не будет. Но это на данном этапе. Это пока да, как бы мы...
Вы правильно говорите. Но вот я не ездил столько, как вы, по регионам. Но я вижу, как происходит в Москве. Можем ли мы с вами сегодня представить, что вот эти люди из МЭШа, из ДИТа, отстанут от директоров и дадут школам жить и работать?
Это только политическая воля.
Да.
Только политическая воля. Здесь надо как бы писать письма, там пробиваться
наверх. К сожалению, Москва, московская мэрия, они в лидерах этой партии цифры бездумной.
Абсолютно. Угу. При том, что мне очень нравится, что они делают в других областях. Транспорт Москвы мне очень нравится, там много чего. Но что касается школы, конечно, полный провал просто. Ну, не полный, все равно, все равно там, конечно, сравнить в Москве ситуацию с ситуацией полного развала.
Так, Москва, город...
Ну, там просто столько денег у нас.
Изначально стоит. Москва, город с лучшей системой образования, но быстрее всего ее тащат вообще не туда.
Ее тащат, да, совершенно, казалось бы, здесь просто оставь всех в покое, зарплаты учителей такие, что учителя пойдут, замечательные ребята, и если директора... стоят сутевые, они этих ребят отберут от шарлатанов, отделят.
Да? Там, где директор не ворует.
Ну, да,
там, а тут где... еще же важный момент, мы не сказали. Надо все-таки одна школа, одно здание, одна школа, один директор. Такой принцип должен быть. Когда директору, у него там 11 школ, детсадов и всего до кучи.
Ну, да, коллектив, вот это... коллектив разрушается. Мне, конечно, очень сильно мои коллеги там в системе образования там, и друзья говорят, что это позволило там, поднять зарплаты. Ну, как бы это сказать...
Не всегда.
Если я не знаю, да, но более превалирующее мнение, что это развалило учительские коллективы очень сильно. Что это как бы,
оторвало директора.
Да, оторвало директора.
Не знает каждого учителя.
Да, да, что это все-таки негативных последствий больше, чем позитивных. Вот. Но это да, это тогда, когда... Это вот, мы должны ждать момента, когда начнут слушать именно людей сутевых... а не тех же, значит, этих самых. То есть как, вот, что-то там какой-то шум, скажет президент. Что за шум? Да вот недовольны системой образования, Владимир Владимирович, что-то нас все. Ну тогда сделайте что-нибудь, сказал он тем людям, которые и виноваты в том, что происходит недовольство. И вот мне кажется, это каждый день происходит так, да? То есть у нас должно быть какое-то смещение этих людей, либо, может быть, кто-то из них сам прозреет. Тоже есть надежда. Вот станет завтра там
что касается ЕГЭ.
Кто-то из вечных наших этих антигероев и скажет, да блин, чего я всю жизнь все разрушал? Вот я с сегодняшнего дня буду созидать, да, придет Путин и скажет, вот, прости, Владимир Владимирович, сейчас мы другую линию будем вести.
По вопросу ЕГЭ, ведь ряд крупных руководителей осознали, и Володин выступал против ЕГЭ, и Бастрыкин. То есть по некоторым моментам это переосознание идет, и жизнь заставляет даже часть чиновников переосознавать. Но вот надо, чтобы это дальше сдвинулся процесс.
Ну вот в математике я могу сказать, что, ну как бы... очень большие проблемы из-за того, как это ЕГЭ выглядит, да? То, что оно каждый год, в общем, более-менее одинаковое, то есть к нему можно подготовиться, и даже самые сложные задачи, в общем, похожи друг на друга, кроме этой 19-й. И, соответственно, очень еще, ну, вот это первое, да, соображение, что готовясь к ЕГЭ, ты не всегда учишь предмет. А
они
второе
учат,
соображение, что... Ну
натаскивают.
Да. То есть, готовясь к ЕГЭ, ты натаскиваешься на ЕГЭ, и при этом это не означает, что ты будешь знать предмет. Это снимается разным ЕГЭ, но еще одна проблема, никак не снимается уже, видимо, никаким ЕГЭ, это то, что можно сдать на 70 и поступить в вполне неплохой вуз, особенно в регионе. А сдать на 70 означает ничего не знать, например, в 8, 9, 10 классе в программе математики. То есть, 7 классов вполне хватит, чтобы сдать на 70. И вот эту проблему, конечно, ну тут никакой ЕГЭ не решит, потому что все равно будет конкурс там какие-то, если по одному ЕГЭ решать, все равно, ну вот те, кто мало задач порешал, те пройдут. То есть тут нужно заменить на переходные из класса в класс, то есть нужно, да. Или там на набор экзамен, если они хотят сохранить единый экзамен, вот как бы тут вопрос, сохранять ли единый экзамен. Там, призыв отменить ЕГЭ, звучит как отменить единый государственный экзамен, да?
Нет, отменить тестовую систему.
Вот надо правильно проговаривать, надо говорить, что мы имеем в виду. Потому что
вернуть устные
всегда,
экзамены.
Когда мы говорим отменить ЕГЭ, тут же там, мне тут же позвонит там, кто угодно, не буду называть именами, чтобы никого не это самое. Скажет, Леш, ну опять какой-то популизм. Как в вузы люди будут поступать? То есть у нас должен быть ответ на все вопросы, на все.
А сколько лет тому человеку, который вам с этим позвонит? Если ему 20 лет, я его пойму.
50.
А если ему 55, он же помнит, откуда у него в голове знания, там, и как он поступал.
Да, 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 но они все говорят, что тогда была страшная коррупция, и они от этого уходили, вводя ЕГЭ. Вообще у них ответ всегда, я могу сказать так, если мы как бы все равно, мы же будем общаться с людьми, в том числе и нашими оппонентами, но все равно придется, да?
Конечно.
Вот, так вот, мнение оппонента по ЕГЭ такое, его вводили только потому, что была страшная коррупция на всю страну. И как бы, что сегодня делать, мы можем рассмотреть, но не надо ругать ЕГЭ на тот момент, потому что его вводили, чтобы ее убрать. Но там, и там, дальше мы погрязнем в историческом споре. Так это или не так, страшная ли коррупция, не страшная, там они будут приводить свои факты, мы свои. Но, если мы, вот правильный ответ такой, давайте мы не будем обсуждать, что вами влекло тогда, что вами руководило. Давайте посмотрим сейчас, к чему это привело, и подумаем, что с этим делать. И здесь вопрос как бы... Отменить вообще единый государственный экзамен – это одно предложение. Но это значит, мы полностью переводим школам выпускные, а университетам вступительные, и все. Второе предложение – это совершенно преобразовать его форму, этого единого государственного экзамена, сохранив все-таки его единство. Да? Но третий вариант – это там что-то поменять совсем косметически, не знаю, сделать кроме ЕГЭ еще переходные. Мы должны вот обязательно консолидироваться на каком-то варианте, да? То есть желательно, по крайней мере, иначе мы будем как лебедь, рак и щука, да? Требовать в разные стороны.
Ну, смотри.
Кто-то будет вот сюда требовать, кто-то сюда, кто-то сюда. Это, я, это призыв нам, вот как бы, как наше дальнейшее, вот это вот, как, чтобы размежеваться, ой, нет.
Объединиться надо размежеваться.
Да-да-да, Владимир Ильич Ленин.
Да.
Вот, и вот здесь нам надо с вами обязательно выработать, что мы все-таки хотим.
Да, я так предлагаю. Вы правильно сказали, что сегодня в стране отсутствует единое образовательное пространство. И это в стране, которая 20 лет использует ЕГЭ. Казалось бы, а когда не было ЕГЭ, в Советском Союзе единое образовательное пространство было. И человек переезжал через всю страну в школу и продолжал в своем классе учиться.
Сейчас никто программами не занимается вообще, конечно.
Так вот, должно быть единство программ. Должно быть единство учебников.
Учебников согласую, чтобы они были согласованы, да, с программами, нет, чтобы не было всяких,
конечно,
лоббистов, которые не дают Киселева включить в, значит, в используемые книги. Это совершенно безумие. Мне подарили сейчас Киселева. Я открываю и думаю, какого лешего? По ним мы не учим детей. Это гениальные учебники. Просто гениальные, да? Пчелка-полик, сталинский букварь. Вот эти вот, да, серия. А вот потому что они не включены в перечень. Но это как бы это вот, вот, вот она, коррупция. Вот она.
Да, да.
Зачем вот там искать коррупцию на 5 копеек, когда здесь она на 5 миллиардов?
Вот, то
давайте есть, вот этим займемся тоже.
Программы общие, общий стандарт учебников. Да, мы можем.
Да, но при этом широкий стандарт.
Гибкость,
то есть широкий.
Да, здесь да. Гибкость должна быть. Допустим, если есть школа типа СУНЦ-МГУ,
да,
там
да,
может
да,
быть.
Свои, да, здесь свои.
Ну, для каких-то, это для тех, кто заведомо выполнил общую
программу. Да, правильно, да. То есть это не поломает образовательное пространство, потому что будет известно, что есть специализированные учреждения в некотором количестве, небольшом.
Да. А так остальным,
да, остальным стандарты.
И
да.
Когда мы подтянем педагогические вузы до нормальной планки, то,
и бюджетных мест в них нас,
да,
нужно завести,
то,
сейчас их почти нет.
То, что устный экзамен принимает учитель, станет не так субъективно. Вот даже у нас на мехмате, да, мы все разные, каждый по своей системе ставит оценки, но когда мы учились на одной кафедре и сдавали по четкому стандарту, то есть гарантия, что за определенные
рамки вещи... Да, 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 рамки, да, 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 очевидно, очевидно так. Ну хорошо, да, то есть вот это вот как бы... но все-таки предложение по ЕГЭ я бы... Я бы предложил его выработать.
Живой экзамен вместо теста. Вот мое предложение. Живой экзамен вместо теста. Понимаю, какая это глыба. Мгновенно мы это не решим поэтапно. Поэтапно, начиная с сильных. Потому
единый
что...
государственный экзамен есть, но его проводят в школах просто, да? Сами или нет, или нет. Или наоборот. То есть, да, давайте как бы прям вот полностью
все. Экзамена. Хотите, назовите его единым и государственным, чтобы государственные люди не беспокоились. Но... Суть должна быть в доверии государства к учителю. Государство готовит учителя, оно ему доверяет, оно ему дает программу. Учитель отвечает за то, что он экзаменует людей и на переходном экзамене из класса в класс, и на выпускном, а преподаватель вуза на вступительном экзаменует в соответствии с программой. Программа действительно единая по стране, и учитель отвечает за то, какие он вопросы задавал и какое решение по оценке он принял в рамках этой программы. Если нужно, проверять, я не боюсь, что
меня проверят. Но это из пункта А в пункт Б. Но пункт Б, он от нас сейчас далеко. Я как человек, который сейчас под свой зонтик хочу всех как бы собрать и понять, я сразу слышу возражение, что это будет тогда, когда у нас уже будет решена проблема учителей. А сейчас пока ее она не решена. У нас, то есть, нам нужна как бы дорожная карта вот эта нормальная.
Так я же говорю, дайте, сейчас освободите от ЕГЭ полностью МГУ из ПБГУ и начните, кроме ЕГЭ.
По пунктам. Вот. Постепенно.
И по мере того, как лучшие вузы от этого избавятся, в них улучшится ситуация, и улучшится ситуация в сильнейших школах, которые готовят людей условно к поступлению в МГУ. Потому что они будут, если школа, в которой большинство выпускников идет в МГУ, им тогда не нужно будет на ЕГЭ дрессировать, им нужно готовить поступительный экзамен МГУ. И они вернутся к этому, как они раньше работали, на стандарт МГУ. Это в этих школах вытащит ситуацию. МГУ и другие.
Это второй эшелон. В лучших-то и так все хорошо. Это второй эшелон.
Да не все хорошо, мы валимся вниз. Все хорошо относительно других.
Нет, я имею в виду. Тут вопрос, какой процент лучших школ имеется в виду? Имеется в виду не несколько школ, которые на все разготовят, а все-таки вот некий пласт. В этом смысле я полностью согласен, если так.
В лучших вузах уже все нехорошо, и мы катимся вниз.
Нет, я говорю, что про лучшие школы, что они вернутся, они, ну, как бы самые лучшие школы не готовят ЕГЭ, они нормально преподают. Но просто это не очень много школ.
Да. Угу. И вот тогда постепенно будет больше учителей, и сможем следующие шаги проводить и проводить, восстанавливать систему.
Хорошо, значит, ну тогда предлагается, значит, вот над этой программой как-то ее выработать и вместе подписать. То есть, ну, грубо говоря, родная школа вместе с коммунистической партией, да, в вашем лице, ну, с движением, да?
С коммунистической партией давайте мы, может быть, тоже сделаем мероприятие, вас пригласим. Здесь
как-то так.
Я молодой преподаватель, у нас есть люди уважаемые.
Ну, я, значит, то и дело с кем-то пересекался. С Смольным я, конечно, пересекался. Да, потом там родители Москвы активно, да, там где-то рядом с КПРФ. То есть это как бы... Ну, у нас всегда все приходило к тому, что мы разные сущности видим важными. Вот здесь более важно, чем это более важно, чем это. И мы как-то вот этого единого у нас... Нам нужен таран.
Да.
Понятно, да? Нам нужен таран. Вот это я постоянно всем говорю. Нам нужен таран. Нам нужно какое-то таранное. И какие-то малые, какие-то малые действия, над которыми мы быстро консолидируемся и их добиваемся. Например, отменить ВПР. Вот ЕГЭ там это очень длинная история, но ВПР это полное зло абсолютно. Оно вообще ни к чему не относится, ни к какой программе школьной. Оно просто сверху скидывается и полностью ломает весь учебный процесс. И так как Владимир Владимирович у нас уже сказал, что экзаменов в школе слишком много, мы пойдем ему навстречу. Да, Владимир Владимирович, вы совершенно правы. Нужно отменить ВПР и очень сильно оптимизировать Рособорнадзор с этим делом. Вот, и с этого как бы мы можем начать. Завершим, наверное, на этом. Да? Через 10 минут будет с Евгением Юрьевичем Спицыным у меня разговор. Вот, спасибо вам огромное за участие. Будем дружить, будем работать.
Да, было интересно, спасибо.
Друзья, всем откульт пока.